Кейт Аткинсон. «Преступление прошлого». Читает артист Владимир Голицын. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Глава 1. Дело номер 1. 1970 год. Семейный участок. Вот свезло так свезло. Невозможная жара в самый разгар школьных каникул как нельзя вовремя. Каждое утро солнце поднималось раньше их, насмехаясь над поникшими летними занавесками в спальне, и наливалось липким зноем обещание, прежде чем Оливия открывала глаза. Оливия, надежная как петушок, всегда просыпалась первой, и уже 3 года с самого ее рождения никто в доме не заводил будильника. Оливия была младшей и потому спала в маленькой спальне, оклеенной обоями с героями детских стишков, через которую по очереди прошли они все и из которой каждую в свой срок выдворили. Она была хорошенькая, как ангелок, они все так считали, даже Джулия, которой понадобилось немало времени, чтобы смириться с потерей положения самой младшей в семье. Она занимала его 5 отрадных лет, пока не появилась Оливия. Розмари, их мать, говорила, вот бы Оливия никогда не взрослела, такая она прелесть. Никого другого из них прелестью она не называла. Они даже не подозревали, что в ее лексиконе есть это слово, потому как обычно она ограничивалась сухими «подите сюда», «ступайте», «не шумите», а чаще всего «хватит». Она заходила в комнату или появлялась в саду, бросала на них свирепый взгляд и говорила: «Что вы там делаете? А ну прекратите!» А потом разворачивалась и уходила. И даже если мать заставала их за очередной проказой, зачинщицей обычно бывала Сильвия, им всегда казалось, что их обидели несправедливо. В том, что касалось шалости, особенно под предводительством «сорви головы Сильвии», они обладали поистине безграничным потенциалом. 3 старшие дочери, почти погодки, были, по общему мнению, сущим наказанием. Из-за малой разницы в возрасте мать их и не различала, в ее глазах они были лишены индивидуальных черт и фактически слились в одну девочку, поэтому она обращалась к ним наугад. Джулия, Амелия, Сильвия или кто там, раздраженным тоном, как будто они сами виноваты в том, что их так много. Оливия, как правило, исключалась из этой нетерпеливой литании, Розмари никогда не смешивала ее с остальными. Они думали, что Оливия будет последней, кому пришлось спать в маленькой спальне, и что однажды обои с героями стишков, наконец, отдерут, вернее, их замученная мать отдерет, потому что отец заявил, что нанимать декоратора только зря деньги тратить, и поклеит какие-нибудь взрослые с цветами или с пони. Да что угодно будет лучше, чем этот грязно-розовый цвет в комнате Джулии и Амелии. В палитре он показался им таким многообещающим, но на стенах угнетал. Мать, впрочем, сказала, что у нее нет ни времени, ни денег, ни сил на новый ремонт. Однако выяснилось, что Оливии предстоит тот же путь, что и старшим сестрам. Она простится с кривовато наклеенными шалтаями-болтаями и малютками мисс Бумби, чтобы освободить место для пополнения, о чьем прибытии Розмари сообщила, как отрезала, накануне днем, раздавая на лужайке состряпанный на скорую руку обед. Бутерброды с солониной и апельсиновый лимонад. «Разве это не Оливия была пополнением?» — изрекла Сильвия, не обращаясь ни к кому в отдельности. Розмари бросила на старшую дочь хмурый взгляд, словно впервые ее заметила. 13-летняя Сильвия, до недавнего времени энергичная девочка, некоторые сказали бы чересчур энергичная, обещала стать язвительным и циничным подростком. У нескладной очкастой Сильвии, которой недавно поставили на зубы уродливые скобки, были сальные волосы, гикающий смех и длинные худые пальцы, в том числе и на ногах инопланетного существа. Некоторые по доброте душевной называли ее гадким утенком, прямо в лицо, как будто это комплимент, но Сильвии, разумеется, так не казалось. Воображая, как повзрослев, она избавится от скобок, обзаведется контактными линзами и грудью и расцветет в лебедя. Розмари не видела в Сильвии лебедя, особенно когда у той в скобках застревал кусок солонины. Сильвия с некоторых пор ударилась в религию, заявила, что с ней Бог говорил. Розмари думала, может, это нормальный этап для девочки-подростка, может, у одних на уме поп-звезды, у других пони, а у третьих Бог. В итоге она решила не придавать значения этим беседам с Всевышним. По крайней мере, это бесплатная прихоть, а вот пони обошелся бы в целое состояние. И еще эти странные обмороки. Врач сказал, что Сильвия слишком быстро растет. Розмари сочла объяснение ненаучным, но решила игнорировать и обмороки тоже. Наверняка Сильвия просто хочет привлечь к себе внимание. Розмари вышла замуж за их отца Виктора, когда ей было 18, всего на 5 лет больше, чем сейчас Сильвии. Сама мысль о том, что через 5 лет Сильвия теоретически сможет выйти замуж, казалась Розмари смехотворной и укрепляла во мнении, что в свое время ее родители должны были помешать ее браку с Виктором, ведь она была еще ребенком, а он взрослым 36-летним мужчиной. Она часто ловила себя на том, что ей хочется выговорить матери с отцом за недостаток родительской заботы, но мать умерла от рака желудка вскоре после рождения Амелии, а отец снова женился, перебрался в Ипсвич и коротал дни на ипподроме, а вечера в пабе. Если через 5 лет Сильвия приведет в дом 36-летнего любителя свежатинки, особенно если тот объявит себя великим математиком, думала Розмари, она лично вырежет ему сердце кухонным ножом. Эта воображаемая картина так ее потешила, что объявление о пополнении было временно позабыто, и когда послышался мелодичный перезвон фургона с мороженым, она благосклонно кивнула девочкам. Трио Сильвия, Амелия, Джулия знало, что ни о каком пополнении речи не идет, и что зародыш, как его упорно называла Сильвия, она увлекалась естественными науками, из-за которого мать стала такой раздражительной и вялой, наверняка очередная отчаянная попытка их отца обзавестись сыном. Он не был из тех отцов, что души не чают в дочерях, и не проявлял к ним особой нежности, только Сильвия иногда удостаивалась его расположение за способности к математике. Виктор был математиком и жил богатой интеллектуальной жизнью, в которую семья не допускалась. Времени дочерям он почти не уделял, вечно был либо на факультете, либо в своей квартире в колледже, а дома закрывался в кабинете иногда со студентами, но чаще в одиночестве. Отец никогда не водил их в открытый бассейн в Иисусовом парке, не играл с ними в дурака, не подбрасывал в воздух, никогда не качал на качелях, не брал на реку кататься на лодке, не водил в походы или на экскурсию в музей Фицуильяма. Его скорее отсутствие, чем присутствие в их жизни, все, чем он был и чем не был, олицетворялось священным пространством его кабинета. Они бы очень удивились, узнав о том, что когда-то кабинет был светлой гостиной с окнами в сад, где прежние обитатели неспешно и с удовольствием завтракали, где женщины коротали дни за шитьем и любовными романами, и где по вечерам вся семья собиралась сыграть в крибидж или в скребл под радиопостановку. Именно такую жизнь и предвкушала новобрачная Розмари, когда они в 1956 году купили этот дом, заплатив куда больше, чем могли себе позволить. Но Виктор сразу же заявил на комнату свои права, загромоздил ее тяжелыми книжными полками и уродливыми дубовыми шкафами для документов и ухитрился превратить в берлогу, куда не проникал дневной свет и где всегда воняло дешевым табаком. Утрата комнаты была ничем по сравнению с утратой мечты о жизни, которой Розмари намеревалась ее наполнить. Что именно он там делал, было для них всех тайной. Должно быть, нечто настолько важное, что домашняя жизнь в сравнении была сущим пустяком. Мать говорила им, что он великий математик и занят научным трудом, который однажды его прославит, хотя, когда дверь кабинета изредка бывала открыта, и ему давалось мельком увидеть отца за работой, он, казалось, просто сидел за столом, вперив взгляд в пространство. Во время работы его ничто не должно было беспокоить, и меньше всего вопящие, визжащие, буйные девочки. Полная неспособность этих самых буйных девочек воздержаться от воплей и визгов, не говоря уже о криках, реве и непостижимом для Виктора вое